А можно маленький комментарий? Мне очень нравится, что вот этот восхитительный разбор фактически поставил задачу перед автором поставить образы мироздания в контекст мировой культуры. То есть... Ни больше, ни меньше. Вот. Да еще и создать некую группу авторов, которые немножечко голограммно как бы рассматривают вот с разными концепциями, как выступавший человек. И это просто блеск, что на этот уровень мы присутствуем при постановке нового этапа задач. Это очень радует как-то.
Да, я согласен, что нужно какую-то группу создавать, потому что мне, честно сказать, просто не потянуть. Даже то, о чем сейчас говорят,
большой не будь нам лучше, товарищ, скажи народу.
Мартынов, ну, честно вам скажу, я просто не дерзал себе ставить такие задачи. И самое главное, все-таки у меня такая, может быть, предвзятая такая уже схема такая в голове была. Надо идти вот, как-то, знаете, от корней к ветвям. То есть это вот разветвление, апелляция идей, как его называют, философы, там, культурологи. Она не предполагает непременно компаративистики, вот сравнения. Я делаю, конечно, сравнения, в этом смысле непоследователен. Вот. Если уж я начал сравнивать, тогда надо продолжать дальше. Или не сравнивать вообще. Ну, например, я сравниваю, вот, скажем, эти обряды огненные, такие вот, связанные с купальскими всякими вещами. И, например, так называемый Фе Паскаль, или, значит, пасхальный костер, который во Франции сохранился. Это как рудимент забытого обряда. То есть, опять же, я здесь восхожу не к епископу Сюгюру, не к Сан-Дени, не к возникновению витражей, как эстетики света, вот такую естественную, которая преломляется через цветное стекло. А я восхожу к архетипам, которые угасли в Западной Европе и сохранились вот на востоке Европы, в частности в России, вот в этой реликтовой зоне огромной. Реликтовых зон несколько. Например, в Британии есть, там своя, в Альпах есть. Ну, знаете, в Европе есть такие свои реликты. В России гораздо больше. И вот это вот сохранение смыслов, может быть, воспроизведение забытых даже смыслов, просто потому что традиционность культуры усиливается на окраинах какого-то ареала культурного. Вот Русь, славяне, Восток, это какая-то окраина, где ничего не происходило столетиями. Динамика западноевропейской жизни, она нам всем известна. Она в течение веков тоже нагнеталась, нарастала. Поэтому я это не брал. Вот. Ну, может быть, это неправильно. Можно было бы, конечно, сделать какие-то примечания. Я согласен, постранично. Я делал такие примечания. Совершенно можно было. Но почему-то подумал, что это потребует каких-то больших обязательств. И единственное, что я могу сказать, я совсем не склонен считать, что нужно русский классический пейзаж 19 века рассматривать на фоне Хиросики и так далее, там каких-то дальневосточных пейзажей. Это знакомство произошло позже, все-таки и в Западной Европе, и в России. В России вообще и с японцами познакомились реально с гравюрой где-то в начале 20 века. Журнал «Весы», как раз во время русско-японской войны они стали пику всему, там, майнстриму публиковать японских гравюр. Конечно, они знали, и когда ездили в Европу, что такое арт-модерн, там, что такое Дале, допустим, какие-то, вот их японизм, так называемый. Вот. Но это было осознанно позже, не в русском классическом пейзаже. Он питался другими какими-то источниками, безусловно, западноевропейскими, безусловно. Вот. Все это можно, я там чуть-чуть говорил о Каспаре Фридрихе, там еще каких-то влияниях. Это перспективно продолжать так исследовать все это, вписывать в контекст. Но мне не по силам просто это было сделать. Я решил, что нужно проследить хотя бы центральную какую-то линию, а все остальное, ну, так, либо намечать, либо вообще просто игнорировать. Что же касается последнего вот периода, о чем тоже Володя говорил, ну, тут я просто не специалист. Я, не знаю, может быть, коллектив авторов, которые знают тему, смог бы что-то сказать. У меня самое главное – это честность. Вот просто я отвечаю за свои слова. Чего нету, ну, значит, того нет, это дефект. Вот. Ну, лишь бы там только не наговорить то, чего вот неправда, не нафантазировать. Очень много фантазий на эту тему. И на тему архаики, на тему авангарда. И пишут очень много чепухи. Вот. Это пробивание к смыслам, это очень требует дисциплины. Определение точно. Определение – это слово «предел». Нужно поставить пределы, чтобы сформулировать суть. Вот в чем как это моя была задача. Так я только таким образом могу ответить на эту, ну, в общем, правильную критику.
Оля, можно я буквально в контексте Мартынов здесь затронул один момент, который мне показалось, стоит развернуть. Вот. Дело в том, что русский авангард вот последней четверти 20 века упрекают во вторичности многие на Западе, в частности, и Здесь вот Владимир затронул очень интересный момент, конечно, о параллелях. Действительно, Валерий не ставил такую цель, вот как бы проследить, отрефиксировать все то многообразие заимствования. Например, я помню, скажем, в иностранке, скажем, я знаю, могу назвать пофамильно многих наших авангардистов, которые листали журналы западные и просто-напросто перерисовывали, так сказать, какие-то ходы пластические, потом их выдавали за свои. Я могу назвать сотни художников, которые, скажем, подражали Сальвадору Дали или, скажем, Шагаловской линии. Буквально многие десятки, если не сотни художников, более или менее талантливых. И в 60-х многие варьировали Пикассо, то, что было доступно в материалах, тогда уже в публикациях, ну, без ссылок. То есть вот просто брали ходы и выдавали за свое. Этим была полна грузинка, и, кстати, очень правильно ее ругали именно за эту вторичность. И даже, в общем-то, обвиняли в пошлости некоторые и так далее. Кстати говоря, КГБ специально ставило цель инкорпорировать в тот первичный костяк Малой Грузинской людей из Арбата, так сказать, людей таких вот как бы с улицы. Это была задача определенная, постепенно замешать вот этот костяк и разбавить его, и постепенно свести на нет. Да и сама грузинка была задумана как некий отстойник. Вот. Нужно отдать должное, скажем, некоторым руководителям КГБ, которые, ведь тогда же принималась Хельсинская, знаменитая, так сказать, вот, декларация, это 1975 год, когда нужно было как-то ответить вот, на то, что у нас все хорошо, все замечательно. И вот после известной бульдозерной акции было принято решение вот, создать такое вот как раз некое полуофициальное мероприятие. Но я к чему, собственно, это говорю? Вот, например, был такой Соболев-Нолев, например, я помню очень хорошо, 1974 год, когда он пропагандировал среди художников своего круга, и в частности так называемой зрительской школы, «Тантра-арт». Вот была тогда публикация в Америке, это увлечение хиппи, определенные линии визуальной культуры и практикой, так сказать, йоги определенной линии. Но я помню, что он и среди шестидесятников, и того же Кабакова, и Пивовара все эти книги пропагандировал, но особого резонанса это не вызвало. То есть дальше, вот, скажем, был такой Шиферс Евгений Львович, да, мистик, да, и подпольный автор, запрещенный кинорежиссер. Он тоже пропагандировал среди шестидесятников, и в Сретенской школе он был близким другом Кабакова, Пивоварова и так далее. Даже у Пивоварова есть графика, посвященная Шиферсу, его лекциям на чердаках, так сказать, вот на чердаке Кабаковском. И вот тоже его пропаганда православия ни к чему не привела. В общем, эти люди были чужды, в общем-то, мистического какого-то движения. И я вот, например, вспоминаю сейчас выставку в Лозанне, посвященная, собственно, вот, движению от Дюрера к авангарду. И там я нашел некоторые прототипы, которые, скажем, Кабаков использовал визуально. В частности, Магрита. Вот использование столкновения некого текста, подписанного, ну, школьным таким шрифтом и визуального образа. И Кабаков один к одному использовал его ходы. Дело в том, что были подпольные галереи. Вот. Я могу назвать их, но это не столь важно, это все в текстах отражено, где под видом покупателей часто были иностранные журналисты, которые, в общем-то, были разведчиками, людьми достаточно продвинутыми в культуре. Они привозили художникам книги в авангарде, и эти книги оседали, в общем, на полках художников. Художники – это как бы, это были небольшие, небольшой круг, на самом деле, текстов, но их активно использовали шестидесятники, без ссылок. Они просто брали эти материалы и как бы выдавали за свои. Поэтому момент вторичности, вот то, о чем затронул, как сказать, о параллелях западного и отечественного искусства, это очень сложный вопрос. Здесь нужно отрефлексировать очень большой материал и найти, что первично, что вторично. Это вообще работа достаточно неблагодарная, потому что я вот, например, помню известный труд, он издан в Швейцарии, «Искусство 20 века», где основными авторами являются немецкие и американские искусствоведы. И меня поразило, что, ну, я сейчас не буду называть, чтобы меня не вызвать обиду, целый ряд наших, как бы, художников первого ряда, шестидесятников, которые, вот смотришь просто параллели, откуда кто, грубо говоря, драл, вот просто там 5 лет раньше какая-то немецкая перформанс-группа, там, и так далее, и так далее. И, в общем, получается так, что вот когда предъявляешь какие-то претензии к автору, что вот откуда ты взял и так далее, они обижаются, понятно, что это, эти вещи не проговариваются. И у нас нет текстов и исследований, которые бы вообще выявили плагиат в искусстве. Это еще дело далекого будущего, я думаю, еще. И будут исследователи. Но вот Владимир затронул очень важный момент параллели. И я думаю, что Валерию было бы действительно интересно потом к этому вернуться на основе того, что он открыл. Потому что он-то ведь об этой вертикали, о которой он говорил, и мы говорим, это действительно оригинальным является аспектом русской именно культуры. Это, ну, то, что является оригинальным именно, как русский путь. И здесь, вот в этом контексте я целиком на стороне Валеры, то есть он и не пытался коснуться вот этих параллелей с Западом, он опирался целиком вот на идею связи авангарда, скажем, с архаикой, как она прослеживается на опыте русского ментального пути и визуального пути.
Спасибо. 60-70-х годов. Я бы еще одно, конечно, имя сюда бы как-то, так сказать, бросила, потому что все-таки вы действительно отчетливо показываете, как вот это искусство 60-х-70-х годов, как оно все-таки связано и с 10-ми-20-ми, да, и вот, так сказать, с первой третью 20 века. И, конечно, тут, если говорить о том, как вот эта религиозно-мистическая, так сказать, тема была продолжена, вот тема всеединства Владимира Соловьева, вот этот образ, как бы, такой религиозного преображения мира, и, так сказать, тема воскресения, да, вот Федоровская, то тут, конечно, надо имя Александра Харитонова, безусловно, упомянуть, потому что действительно художник уникальный, совершенно интереснейший, как раз со своим образом мира, да, вот и такого преображенного мира, и там это чаю воскресения мертвых, да, у него, да, совершенно, да. Они очень хорошо бы сюда легли, вот на самом деле. Ну, это понятно, что нельзя объять необъятное, но я просто к тому, что ведь мы вполне, возможно, дождемся, например, второго, как это говорится, да, там дополненного издания книги, и может быть, какие-то точечные вещи, точечно хотя бы, тем более, что у вас как раз, вот в чем еще мастерство ваше, в том, что вы умеете очень компактно, очень четко, вот не растекаясь мыслью по древу, вводить какие-то темы и сюжеты. То есть вы действительно умеете буквально там на какой-нибудь абзац, или там, да, в нескольких словах, как бы дать вот какую-то, ну, условно говоря, выжимку, да, специфику того или иного, так сказать, автора, да, или художника, вот его видение мира. То есть буквально вы это умеете делать. И поэтому, именно потому что вы это прекрасно умеете, тут действительно колоссальное знание, мне кажется, что я уверена, что будет, конечно, еще вот новое издание, переиздание этой книги, потому что тираж 1000 экземпляров – это капля в море. Я думаю, что мы дойдем там через год, да, к тому, что будет новое издание. Может быть, действительно, вот то, о чем говорилось, как-то точечно обозначить, для того, чтобы действительно все-таки, ну, мы имели вот некий компендиум, потому что эта книжка – это реальный компендиум. И тут... Ну вот, вы зря вздыхаете, мне кажется, что вам это несложно сделать совсем.